Глава 15. Споры и учения по поводу предания старцев. Стихи с 1 по 20. Исцеление дочери Хананеинки. Стихи с 21 по 28. Насыщение 4000 семью хлебами. Стихи с 29 по 39. Стих 1. Тогда приходят к Иисусу иерусалимские книжники и фарисеи и говорят. Вся эта глава совпадает по изложению с 7 главой Марка. То, что это было в Генесарете, видно из 14 главы Матфея, и это косвенно подтверждается евангелистом Иоанном, который, изложив беседу в Капернауме, говорит, что после сего Иисус ходил по Галилее. Весьма вероятно, что это было через некоторое время после Пасхи, близкой к событиям насыщения 5000. Книжники и фарисеи прибыли из Иерусалима, о чем единогласно свидетельствуют Матфей и Марк. Это были люди более почетные по сравнению с провинциальными и отличались более сильной ненавистью ко Христу, чем эти последние. Вероятно, эти фарисеи и книжники были отправлены Иерусалимским Синедрионом. Стих 2. «Зачем ученики твои приступают к преданию старцев, ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб?» В дальнейшем рассказе Матфей отступает от Марка, который приводит подробную справку о том, в чем именно заключались предания иудейских старцев относительно омовения рук, и за что книжники и фарисеи обвиняли Спасителя и его учеников. Показание Марка весьма хорошо подтверждается имеющимися у нас талмудическими сведениями об этих иудейских обрядах. У фарисеев было множество омовений, и соблюдение их доходило до крайней мелочности. Различались, например, разные сорта воды, имевшие разную очистительную силу числом до 6, причем было точно определено, какая вода годится для тех или иных омовений. Особенно обстоятельны были определения об омовении рук. Говоря об омовениях рук, евангелисты и особенно Марк обнаруживают весьма близкое знакомство с тогдашними обычаями иудеев, изложенными преимущественно в небольшом талмудическом трактате об омовении рук «Едаим». Омовение рук, как показывает Эдершейм, преимущественно на основании этого трактата, были незаконным установлением, а преданием старцев. Иудеи так строго соблюдали обряд омовения рук, что раввин Акиба, будучи посажен в тюрьму и имея воды в количестве, едва достаточном для поддержания жизни, предпочел умереть от жажды, чем есть неумытыми руками. За несоблюдение омовения перед обедом, считавшегося установлением Соломона, полагалось малое отлучение – недда. Фарисеи и книжники обвиняют учеников, а не самого Спасителя, подобно тому, как они сделали это при срывании колосьев. Стих 3. «Он же сказал им в ответ, «Зачем и вы приступаете заповедь Божию ради предания вашего?» Фарисеи и книжники обвиняют учеников в нарушении предания старцев, а сами виновны в нарушении заповеди Божией. Это последнее нарушается преданием вашим, относящимся не к омовениям, а совсем к другому предмету. Согласно Златоусту, Спаситель предложил этот вопрос, показывая, что согрешающий в великих делах не должен с такой заботливостью подмечать в других маловажные поступки. «Вас бы надлежало подвергнуть обвинению, — говорит он, — а вы сами обвиняете других». Спаситель раскрывает заблуждение фарисеев в том, что они обращали внимание на мелочи и упускали из виду важнейшее в человеческих отношениях. Омовение рук и почитание отца и матери – противоположные полюсы в человеческих нравственных отношениях. Как Иоанн Златоуст, так и Феофилакт и Евфимий Зиговин говорят, что Спаситель здесь не оправдывает учеников в несоблюдении мелочных фарисейских установлений и допускает, что был некоторый род нарушения со стороны его учеников человеческого установления. но вместе с тем утверждает, что со стороны книжников и фарисеев было также нарушение и в гораздо высшем смысле, и что имеет гораздо большее значение, в нарушении этом было виновато их предание. Господь здесь ставит «clavum clavo retundit». Стих 4. «Ибо Бог заповедал, почитай отца и мать, и злословящий отца или мать смертью да умрет». Согласно святителю Иоанну Златоусту, Спаситель не тотчас обращается к учиненному проступку и не говорит, что он ничего не значит, иначе он увеличил бы дерзость обличителей, но сперва сражает дерзость их, поставляя на вид преступление гораздо важнейшее и возлагая его на главу их. Он не говорит и того, что нарушающие постановления хорошо поступают, чтобы не подать им случая к обвинению себя, но и не осуждает поступок учеников, чтобы не подтвердить постановление. Равно не обвиняет и старцев, как людей законопреступных и порочных, но все это оставив, избирает другой путь и, порицая, по-видимому, подошедших к нему, касается между тем сделавших сами постановление. Стих 5. «А вы говорите, если кто скажет отцу или матери, дар Богу, то, чем бы ты от меня пользовался». Стих 6. «Тот может и не почтить отца своего или мать свою. Таким образом вы устранили заповедь Божию преданием вашим». У Матфея почти тождественно с Марком, но с пропуском слова «карван» и с заменой слов «Марка» «тому вы уже попускаете ничего не делать для отца своего или матери своей» другими выражениями, изложенными в первой половине шестого стиха. Конструкция стиха у Матфея менее ясна, чем у Марка. Слово «карван» есть буквальный перевод часто употребляемой иудейской обетной формулы, подвергавшейся многим злоупотреблениям. Основания обетной практики были даны в Священном Писании Ветхого Завета. Впоследствии обеты сделались предметом иудейской казуистики. Слово «карван» было переиначено в «конам» из благочестия. Стали говорить не только «данная вещь конам», но и «конам глаза мои, если они будут спать», «конам руки мои, если они будут работать», и даже просто «конам, что я не буду спать» и прочее. Дар Богу по-еврейски назывался «карван», и о нем часто упоминается в главах с 1 по 3 книги Левит, где агнцы, козлы, тельцы, принесенные Богу во всесожжение, мирную жертву или в жертву за грех, называются «курван», то есть «жертва». Газофилакия, казнохранилище в храме, куда складывались приношения от народа, метонимически называется «карван» или «карвана». Обеты могли и должны были часто отменяться. Главная причина этого заключалась в том, что в них раскаивались, харата, и в этом случае законники должны были их отменять. Обычай, который порицает Спаситель, заключался в том, что книжники дозволяли человеку этой формулой посвящать свою собственность храму и таким образом уклоняться от обязанности помогать своим родителям. Законническая формула таким образом была более священна, чем божественная заповедь, изложенная в Писании. Стих 7. «Лицемеры, хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря». Стих 8. «Приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня». Стих 9. «Но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим». У Марка эти слова пророка Исаии из 29 главы были сказаны Христом раньше обличения книжников и фарисеев. Смысл этой цитаты в приложении к настоящему случаю вполне понятен. Соблюдением преданий своих старцев фарисеи и книжники хотели угодить Богу, потому что все эти предания, как и вообще все еврейское законодательство, имели религиозный характер. Книжники и фарисеи думали, что, умывая руки перед вкушением пищи, они исполняют религиозные требования, которые обязательны для всех, и тем более для таких религиозных учителей, какими являлись Христос и его ученики. Несоблюдение преданий старцев могло служить и в глазах врагов Христа, и в глазах народа признаком отступления от истинных религиозных учений. Но враги Христа не замечали, что, соблюдая эти мелочи, не имевшие никакого отношения к религии, они не обращали внимания на более важное и нарушали не предание старцев, а заповеди Божии. Отсюда было ясно, что не религия Христа, а их собственная религия была ложной. Они приближались к Богу только устами своими и языком чтили Его. Стих 10. «И, призвав народ, сказал им: слушайте и разумейте». Поставив своих врагов в безвыходное положение чрезвычайной силой своей аргументации, Спаситель оставляет их и обращается с речью ко всему народу. На это и указывает «проскалесаменус», призвав или подозвав народ, который стоял тут же, может быть, только расступившись перед своими учителями и руководителями, беседовавшими со Христом. Стих 11. «Не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека». Когда фарисеи обвиняли учеников в том, что они ели неумытыми руками, Спаситель говорит, что никакая пища не оскверняет человека. Но если пища не оскверняет, то тем более вкушение ее неумытыми руками. Тут был изложен совершенно новый принцип, который как ни прост сам по себе и до сих пор еще не понимается многими как следует. В нем выражается мысль, противоположная той, что какая-нибудь пища может быть причиной духовного или религиозного осквернения. Здесь Иисус Христос мыслит, очевидно, не о законном, а о нравственном осквернении, которое имеет отношение не к тому, что входит в уста, а к тому, что выходит из уст, безнравственные речи. Судя по контексту, против Моисеевых установлений Спаситель не говорит, но применение его речи к ним неизбежно, так что вследствие этого законы его господства подвергаются материальной отмене. В соответствующем месте у Марка правильно находят некоторую двусмысленность. Матфей подставляет объяснительное «из уст» вместо «из человека». Стих 12. «Тогда ученики его, приступив, сказали ему: знаешь ли, что фарисеи, услышав слово сие, соблазнились?» У Марка и других евангелистов нет стихов, соответствующих стихам с 12 по 14. Но у Марка можно найти пояснительное примечание, которого нет у Матфея, и на основании его заключать, что ученики приступили к Спасителю не при народе, а тогда, когда он с ними вошел в дом. Впрочем, об этом можно догадываться и из показаний Матфея в стихах 12 и 15, по сравнению с 36 стихом 13 главы, где употреблены почти одинаковые выражения. Слово сие многие относят к изложенному в стихах с 3 по 9, но лучше с Ефимием Зиговиным здесь понимать 11 стих. Потому что это слово, если было обращено к народу, могло показаться особенно соблазнительным для фарисеев. Фарисеи сильно соблазнялись именно этими словами Христа, потому что видели в них уничтожение и открытое попрание не только своих преданий, но и всей Моисеевой обрядности. Стих 13. «Он же сказал в ответ: всякое растение, которое не Отец мой Небесный насадил, искоренится». Согласно Иоанну Златоусту, Спаситель говорит это о самих фарисеях и их преданиях. Растения здесь служат образом фарисеев, как партии или секты. Мысль, выраженная здесь Христом, сходна с мыслью Гамалиила. Стих 14. «Оставьте их, они слепые вожди слепых. А если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму». Согласно Иоанну Златоусту, если бы Спаситель говорил это о законе, то назвал бы его слепым вождем слепых. Сравните с 23 главой Матфея. У Луки подобное изречение вставлено в Нагорную проповедь. Стих 15. Петр же, отвечая, сказал ему: «Изъясни нам притчу сию». Речь совпадает по смыслу со второй половиной указанного стиха у Марка. Различие от Марка Мейер называет несущественным. Лучшее чтение – просто притчу без добавления «сию». Если принимать слово «сию», то просьба Петра будет, конечно, относиться к 14 стиху. Но здесь вопрос вполне разъясняется Марком, у которого слова Петра, несомненно, относятся к 15 стиху, а у Матфея, следовательно, к 11 стиху. Дальнейшая речь Спасителя подтверждает такое толкование. Стих 16. Иисус сказал: «Неужели и вы еще не разумеете?» Смысл тот, что даже вы, слово, на котором особенное ударение, так долго со мной пребывавшие и у меня учившиеся, неужели даже и вы еще не понимаете? Стих 17. «Еще ли не понимаете, что все, входящее в уста, проходит в чрево и извергается вон?» У Марка гораздо подробнее. «Неужели и вы так непонятливы? Неужели не разумеете, что ничто извне входящее в человека не может осквернить его, потому что не в сердце его входит, а в чрево и выходит вон?» Для рассматриваемого места встречается параллель у Филона, который говорит: «Через уста, по словам Платона, входит смертное, а выходит бессмертное. Через уста входит пища и питье, тленного тела тленное насыщение. А слова – бессмертные законы бессмертной души, которыми управляется разумная жизнь, из уст выходят». Стих 18. «А исходящее из уст из сердца исходит, сие оскверняет человека». То, что входит в человека, пища, не оскверняет его, а то, что выходит из его сердца, может его осквернять. Дальнейшее точное объяснение дается в следующем стихе. Стих 19. «Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуление». Стих 20. «Это оскверняет человека, а есть неумытыми руками не оскверняет человека». Христос не отменял закона Моисеева и не говорил, что всякий род пищи или питья полезен человеку. Он говорит только, что никакая пища и никакие способы ее принятия не оскверняют человека. Стих 21. «И, выйдя оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские». Как у Матфея, так и у Марка совершенно неясно слово «оттуда». Ориген полагал, что из Генесарета, по которому Спаситель путешествовал, а удалился, может быть, вследствие того, что слушавшие его фарисеи соблазнялись по поводу речи о предметах, оскверняющих человека. Удалившись от Израиля, Иисус Христос приходит в пределы Тирские и Сидонские. У Иоанна Златоуста, Феофилакта и других при толковании настоящего места много рассуждений о том, зачем же Спаситель говорил ученикам, чтобы они на путь язычников не ходили, когда Сам идет к ним. Ответ дается в том смысле, что Спаситель отправился в пределы Тирские и Сидонские не для проповеди, а чтобы скрыться, хотя и не мог этого сделать. Из этих толкований ясно, что Спаситель, вопреки обычному мнению, переступал границы Палестины и, хотя и немного, находился в языческой стране. Если мы согласимся с этим, то дальнейшая история представится нам несколько понятнее. Тир, по-еврейски Цор, скала, был знаменитый финикийский торговый город. Около времени завоевания царства израильского Салманассаром, 721 год до Рождества Христова, ассирийцы осадили его, но не могли взять после пятилетней осады, и только наложили на него дань. около времени разрушения Иерусалима, 588 год до Рождества Христова, Навуходоносор обложил Тир и взял его, но не разрушил. В 332 году до Рождества Христова, после семимесячной осады, Тир был взят Александром Македонским, который распял 2000 тирян за сопротивление. Тир теперь называется Эс-Сур. Со 126 года до Рождества Христова Тир был самостоятельным городом с эллинистическим устройством. Сидон – рыбный город, рыбная ловля, рыболовство, корень одинаковый с Вифсаида, был древнее Тира. О Сидоне часто упоминается в Ветхом Завете. В настоящее время в нем до 15 тысяч жителей, но его торговое значение уступает Бейруту. Сидон называется теперь Саида. Стих 22. «И вот женщина Хананеенка, выйдя из тех мест, кричала ему: „Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется“». Рассказы, изложенного в 22 стихе и далее в стихах 23 и 24, ни у Марка, ни у других евангелистов нет. Выражения Марка совсем иные, чем у Матфея. Матфей и Марк называют эту женщину различными названиями. Матфей – хананеенкой, Марк – гречанкой, эллинис и сирофиникиенкой. Первое название – хананеенка – согласуется с тем, что сами финикиене называли себя хананеями, а свою страну – Ханааном. В 10 главе книги Бытия перечисляются потомки Ханаана, сына Хама, в числе которых первым значится Сидон. Из показания Марка, что женщина была гречанка, можно заключать, что она называлась так только по языку, на котором, по всей вероятности, говорила. В Вульгате это слово переведено, впрочем, через «гентилис» – «язычница». Если этот перевод верен, то слово указывает на религиозные верования женщины, а не на ее наречие. Что же касается названия «сирофиникиенка», то так назывались финикиене, жившие в области Тира и Сидона, или Финикии, в отличие от финикиен, живших в Африке, Ливии, на северном ее берегу, Карфаген, которые назывались либо финикес, карфагенинами, латинское «поэни». Откуда эта женщина узнала о Христе и о том, что он сын Давидов, неизвестно. Но весьма вероятно, что по слухам, потому что в Евангелии Матфея встречается прямая заметка, что слух о Христе распространился по всей Сирии, бывшей поблизости от Финикии. А последний в Евангелиях не упоминается. Женщина называет Христа сначала Господом Кирия и потом Сыном Давидовым. Название Христа Господом в Новом Завете обычно. Так называет Христа сотник и самарянка. Против мнения, что женщина была прозелиткой врат, говорит стих 26. Но выражение «сын Давидов» может указывать на ее знакомство с иудейской историей. В предании она известна под именем Юсты, а дочь ее – Вероники. Женщина говорит: «Помилуй не дочь мою, а меня», потому что болезнь дочери была болезнью матери. Она не говорит: «Приди и исцели», но «помилуй». Стих 23. «Но он не отвечал ей ни слова, и ученики его, приступив, просили его: „Отпусти ее, потому что кричит за нами“». Сопоставляя рассказы Матфея и Марка, мы должны представлять дело так. Спаситель прибыл в языческую территорию вместе со своими учениками и взошел в дом, чтобы утаиться или скрыться, лафин у Марка. Причины того, что Спаситель не хотел, чтобы кто узнал о его пребывании в Финикии, нам неизвестны. Но здесь не было ничего неестественного или несогласованного с его другими действиями, потому что он поступал так и в других случаях, удаляясь от толпы и для молитвы. Можно предполагать, что в настоящем случае удаление Христа от израильского общества произошло ввиду великих событий, требовавших уединения, о которых рассказывается в 16 и 17 главах Матфея, исповедание Петра и преображение. Крик женщины, как казалось ученикам, не соответствовал намерению Христа остаться наедине, и они просят его отпустить ее. В слове «отпусти» аполисон не выражается того, что ученики просили Христа удовлетворить просьбу женщины. Согласно Марку, женщина вошла в дом, где был Спаситель, и там кричала о помощи, иселфуса, а согласно Матфею, это было, когда Спаситель был на пути. Противоречия нет, потому что то и другое было возможно. Дальнейшее объяснение в комментариях к следующему стиху. Стих 24. Он же сказал в ответ: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». Ключ для объяснения всего этого дают Иоанн Златоуст, Феофилакт и Ефимий Зиговин, которые полагают, что целью отказа Христа было не испытание, а открытие веры этой женщины. Это нужно точно заметить, чтобы понять дальнейшее. Хотя Златоуст говорит, что женщина слышала слова Христа «послан только к погибшим овцам дома Израилева», но вероятнее, что не слыхала, потому что сказано «он не отвечал ей ни слова». Ответ ученикам был и практически, и теоретически верен, потому что Христос должен был ограничить и ограничивал свою деятельность только домом Израилевым, и в этой индивидуализации его деятельности заключался ее универсальный характер. Евангельское выражение нельзя объяснять в том смысле, что здесь, разумеется, духовный Израиль. Если бы Христос прямо отпустил женщину, как просили его ученики, то у нас не было бы прекрасного примера, который поясняет, каким образом Царство Небесное силою берется. Оно берется, несмотря на все препятствия и даже унижения, которым подвергаются или могут быть подвергнуты язычники. Стих 25. «А она, подойдя, кланялась ему и говорила: „Господи, помоги мне“». У Марка подробнее сообщается, что женщина упала к ногам Спасителя и просила его, чтобы он изгнал демона из ее дочери. А про Секини смотрите комментарии ко второму стиху второй главы Марка. Женщина теперь не называет Христа сыном Давидовым, а только Господом, и поклоняется ему как Богу. Стих 26. Он же сказал в ответ: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Сравните у Марка в главе 7 с добавлением «дай прежде насытиться детям». Буквально «нельзя, не должно взять хлеб у детей и бросить псам». У Марка «нехорошо». Думают, что Спаситель говорил здесь «ex publico judeorum affectu», как говорит Эразм, или что тоже обыкновенной речью иудеев, которые называли язычников псами. Израильтяне же, как чада Авраама, сыны царства, и имеют первые право на хлеб благодати и истины. Иудеи называли язычников псами по причине идолопоклонничества и нечистой жизни. Стих 27. Она сказала: «Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их». Стих 28. Тогда Иисус сказал ей в ответ: «О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему». И исцелилась дочь ее в тот час. Стих 29. Перейдя оттуда, пришел Иисус к морю Галилейскому и, взойдя на гору, сел там. Согласно Марку, Христос, выйдя из пределов Тирских, так по некоторым чтениям, опять пошел через Сидон, в русском переводе этого нет, к морю Галилейскому, в среднюю часть, она Месун, пределов Десятоградия, в русском переводе через пределы Десятоградия. Под горой понимают какую-нибудь высокую местность на берегу озера, а не какую-нибудь отдельную гору. Из рассказа Матфея не видно, на какой стороне Галилейского озера это было, но Марк говорит ясно, что на восточной. Стих 30. «И приступило к нему множество народа, имея с собою хромых, слепых, немых, увечных и иных многих, и повергли их к ногам Иисусовым, и он исцелил их». Стих 31. так что народ дивился видением их говорящими, у вечных здоровыми, хромых ходящими и слепых видящими, и прославлял Бога Израилева. У Марка только первое предложение 31 стиха Матфея, выраженное совсем иначе. Затем Матфей добавляет слова, которых нет у других евангелистов. Выражения «славить», «прославлять Бога» встречаются в Новом Завете много раз, но нигде нет прибавки «Израилева», как здесь. На этом основании думают, что теперь Христос находился среди язычников, которые прославляли чуждого им Бога, Бога Израилева. Сравните с 8 главой Марка. Некоторые из них пришли издалека. Стих 32. Иисус же, призвав учеников своих, сказал им: «Жаль мне народа, что уже 3 дня находятся при мне и нечего им есть. Отпустить же их неевшими не хочу, чтобы не ослабели в дороге». Стих 33. «И говорят ему ученики его: откуда нам взять в пустыне столько хлебов, чтобы накормить столько народа?» Если о насыщении 5000 человек рассказали все 4 евангелиста, то настоящий рассказ принадлежит только Матфею и Марку. По общему содержанию он настолько похож на рассказ о насыщении 5000 пятью хлебами, что многие принимали его за вариант одного и того же события. Если бы так, то это могло бы, с одной стороны, повлиять на истолкование первого рассказа, а с другой дало бы повод считать оба рассказа легендарными. Но другие держатся иных мнений. Еще в древности обращали внимание на различия обоих рассказов, и на этом основании утверждали, что в них изображаются 2 действительных события. Так Ориген писал, между прочим: «Теперь же, после исцеления немых и прочих, Господь милосердствует о народе, пребывавшем около Него уже 3 дня и не имевшем пищи. Там ученики просят о 5000, здесь же Сам Он говорит о 4000. Те вечером насыщаются, проведя с Ним день. Об этих же говорится, что они с Ним пробыли 3 дня, и они получают хлебы, чтобы не ослабеть на пути. Там говорят ученики о 5 хлебах и 2 рыбах, которые имелись у них, хотя Господь об этом не спрашивал. Здесь же отвечают на вопрос, что у них было 7 хлебов и немного рыбок. Там Он повелевает народу возлечь на траве. Здесь же не велит, а возвещает народу о том, чтобы возлечь. Эти на горе насыщаются, а те в пустынном месте. Эти 3 дня пребывали с Иисусом, а те 1 день, в который вечером насытились». Проведением различия между 2 насыщениями занимались также Иларий и Иероним. То, что это были действительно 2 события, решительно подтверждается самим Спасителем, который указывает на это в 9 стихе 16 главы Матфея. Предположение, что оба события тождественны, основывается на мнимой трудности вопроса учеников: «Откуда нам взять в пустыне столько хлебов», так скоро забывших прежнее чудо. Но подобная медлительность в вере встречается среди людей и в других случаях, и примеры ее сообщаются в самом Писании. Весь этот рассказ имеет, по-видимому, связь с предыдущим рассказом об исцелении дочери Хананеенки и крохами, которые падают со стола господ псам. Чудо было совершено в Десятоградии, то есть там, где население состояло, если не исключительно, то преимущественно из язычников. Отношение чисел первого и второго насыщения таково: 5000 человек к 4000. 5 хлебов к 7, 2 рыбы к неизвестному количеству, 12 наполненных хлебами коробов и 7 корзин. Стих 34. «Говорит им Иисус: сколько у вас хлебов? Они же сказали: 7 и немного рыбок». Матфей добавляет: «и немного рыбок». Слово «рыбок» – «ихфидия» – здесь уменьшительное вместо прежнего «рыбы» – «Ихфеес» у синоптиков и «Апсария» у Иоанна. Стих 35. «Тогда велел народу возлечь на землю». во всем прочем поступает подобно прежнему, рассаживает народ на земле и делает так, что в руках учеников не убывают хлебы», — пишет святитель Иоанн Златоуст. Внешне события отличаются теперь от прежнего только числами. Стих 36. «И, взяв 7 хлебов и рыбы, воздал благодарение, преломил и дал ученикам своим, а ученики народу». Стих 37. «И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков 7 корзин полных». Добавление к рассказу «благословив, он велел раздать и их», то есть хлебы, встречается только у Марка. Параллель 37 стиха с 8 стихом 8 главы Марка с некоторой разницей в выражениях. У Матфея добавлено 7 корзин полных, чего нет у Марка. Вместо «коробов», в которые собраны были куски после насыщения 5000, теперь говорится о корзинах – «спиридес». Слово это, кроме Евангелий, употреблено еще только один раз в Новом Завете в 9 главе книги Деяний, где говорится, что апостол Павел спущен был в корзине по стене в Дамаске. На этом основании предполагают, что это были большие корзины. Откуда они были взяты, совершенно неизвестно. Может быть, они были принесены людьми, ходившими за Христом, и первоначально наполнены провиантом. Число корзин, наполненных кусками от оставшихся хлебов, теперь соответствует числу преломленных и розданных народу хлебов. Стих 38. «А евших было 4000 человек, кроме женщин и детей». Матфей здесь добавляет «кроме женщин и детей», чего нет у Марка. Стих 39. «И, отпустив народ, он вошел в лодку и прибыл в пределы Магдалинские». Вместо «в пределы» Таамери Магдалинские, согласно русскому переводу, у Марка «в пределы» Таамери Долмановские. Августин не сомневается, что это одно и то же место, только имеющее другое название, потому что в многочисленных кодексах и у Марка также пишется «Магедан». Но в таком случае почему же одно и то же место означено разными названиями? Прежде всего заметим, что правильное чтение у Матфея не «Магдала», а «Магадан». Так в синайском, БД, древних латинских, сиросинайском. Слово «Магадан» или «Магедан» считают тождественным с «Магдалой», современный Медждель. «Магдала» значит «башня». Так называлось местечко на западном берегу Галилейского озера, может быть, упоминаемое в книге Иисуса Навина. Оно было родиной Марии Магдалины. Почему оно называлось еще Магаданом, неизвестно. О самом Магадане, если он не был тождествен с Магдалой, ничего не известно. Большинство путешественников полагало, что Магдала находилась в верстах в 5 к северу от Тивериады, где теперь селение Медждель. В настоящее время это маленькое селение. В нем до полдюжины домов, без окон, с плоскими крышами. Здесь царят теперь лень и нищета. Дети бегают по улицам полуобнаженными. Долмануфа, упомянутая у Марка, находилась, по-видимому, где-нибудь поблизости от Магдалы. Если так, то в показаниях евангелистов нет противоречия. Один место, куда прибыл Христос со своими учениками на лодке, называет Магаданом, Магдалой. Другой указывает на местечко поблизости от него.